Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
2 520 000 автомобилей сегодня в Москве. Ни одного крупного ДТП. На данный момент 245 участков, где проводятся дорожные работы, и 4 балла. Это все данные от ЦОДД, 4 балла в смысле пробок, 5 баллов, так оценивает пробки в эти минуты на московских улицах Яндекса, а дальше по прогнозам Яндекса ситуация будет выглядеть так: 6 баллов в 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы, безусловно, в пределах третьего транспортного кольца, причем ТТК сегодня на Западе намного напряженнее с точки зрения движения, чем на Востоке. А что касается Садового кольца, то главные проблемы — это внешнее Садовое кольцо между проспектом Мира и Тверской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Комитет Совета Федерации поддержал базовый закон о занятости населения в Российской Федерации и планирует рассмотреть его на заседании 7 декабря. Госдума документ уже одобрила 30 ноября, но главное, для чего этот закон, если занятость и так в Российской Федерации почти полная, мы знаем, что безработицы с официальной точки зрения практически в стране нет. Это первая тема. Вторая тема. Владимир Путин поручил, это была встреча с Советом по правам человека, так вот, президент Путин поручил продумать, как обучать детей мигрантов, как было сказано, не в ущерб качеству учебы русскоязычных детей. То есть они должны учиться в российских школах, но это не должно приводить к ухудшению условий в школах для детей российских. Как это возможно? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Госдума приняла в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах в размере до 50 тысяч рублей. Военное крыло «Хамас» заявило о том, что обстреливает командный пункт армии Израиля на севере сектора Газа, и омбудсмен Москалькова сообщила, что находится на плановой госпитализации. Как она написала в телеграм-канале, получаю много звонков и сообщений с вопросом о том, как я себя чувствую. Я в настоящее время нахожусь на плановой госпитализации.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Для связи есть смс-портал +7 925 48 94 8. Есть телеграм, можно писать пользователю «Говорит МСК-бот», и можно звонить 7373948. Код города 495. Вот первая тема. Базовый закон о занятости населения в Российской Федерации продолжает движение по парламенту. 30 ноября Госдума одобрила этот документ. Совет Федерации вот теперь собирается, видимо, одобрить документ на заседании 7 февраля. Напомню, комитет Софеда предварительно рассмотрел бумагу и поддержал этот базовый закон. Надо понимать, что авторами закона стали депутаты и сенаторы, причем там во главе этой группы и председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В документе уточняют понятие занятости, занятых граждан, граждан, ищущих работу, профилирование граждан, которые ищут работу, даже такое в законе прописано. Сохраняются и действующие нормы насчет единой цифровой цифровой платформы «Работа в России», на которой размещаются данные о работодателях, ищущих сотрудников, о наличии свободных мест, а также о тех гражданах, которые находятся в поиске работы. Но вопрос главный. Безработица вроде небольшая. Для чего писать базовые законы и что предыдущего закона было мало? Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, к нам присоединяется по телефону. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, для чего этот закон, на ваш взгляд, если правда, ну, безработицы же вроде почти нет?
Дело в том, что те поправки, которые в него вносятся, они носят технический характер. Во-первых, нужно отразить новые условия занятости, связанные с тем, что у нас не только есть безработные, которые потеряли работу в результате сокращения на предприятиях, и они имели трудовые договора. У нас есть и индивидуальные предприниматели, у нас есть самозанятые граждане. И ранее вот действие закона на них, в принципе, не распространялось. Приходилось, как это было в 2020-2021 году, особое постановление правительства делать исключение, что он не есть хорошо, потому что все-таки закон есть закон.
Хорошо, вот давайте чуть-чуть это уточним. То есть, когда и если Комитет Совета Федерации вот уже поддержал, Совет Федерации поддержит, президент подпишет, что это значит, вот этот новый базовый закон в новых формулировках для тех же самозанятых и индивидуальных предпринимателей?
Ну, это значит, что они будут пользоваться, как и все остальные безработные, услугами службы занятости, будут иметь право на пособие по безработице.
Угу. Так, что еще изменится?
Ну, еще изменится чисто техническая вещь, которая раньше реализовывалась, теперь она появилась в законе, что работа с безработным будет начинаться с того момента, когда с ним поговорит психолог и профориентолог. Да, и после этого будут предлагаться услуги, связанные с повышением квалификации либо переквалификации. Ну, собственно говоря, так сказать, вот более таких каких-то серьезных изменений этот закон не предусматривает.
То есть человек, который потерял работу, если он идет регистрироваться как безработный, первым делом будет обязан поговорить с профориентологом?
Да, 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 да. То есть для того, чтобы понять, на что он годен, на что способен, какие есть предпочтения у него, с тем, чтобы повысить эффективность программ профессионального переобучения службы занятости.
Так, следующий вопрос. Тоже понятный, как мне кажется, вопрос. Еще раз напомню нашим слушателям, что вы можете присоединяться через СМС-портал и через Телеграм. Так вот, итак, допустим, человек, которому 50 лет. Он много лет проработал по одной профессии. И чего это даст ему встреча с этим профориентологом?
Ну, в любом случае, с ним, когда поговорят, могут объяснить ему, что, например, та профессия, которой он занимался, она не является востребованной на том рынке труда, где он работает. Соответственно, если он не желает переезжать в другой регион, в другой субъект Российской Федерации, то ему необходимо пройти программу повышения квалификации либо переквалификации. Вот здесь как раз важно именно разговор, что называется, по душам, чтобы человек понял, что он на самом деле, так сказать, способен освоить новую профессию.
Mm-hmm. Тогда еще один вопрос. Тут, насколько я понимаю, по-прежнему непонимание с двух сторон, со стороны граждан Российской Федерации и тех, кто пишет эти законы. Вот, например, один из них сейчас пишет: ну, при пособии-то в 2000 рублей, сейчас я бегу регистрироваться. Вот эта регистрация безработных, она кому больше нужна, безработным или властям?
Ну, в любом случае, она нужна безработным. Дело в том, что, да, пособия низкие, но, тем не менее, статус безработного позволяет гражданам, если их доходы ниже прожиточного минимума, на члена семьи, иметь право получать единые пособия. То есть, в любом случае, государство через вот это единое социальное пособие доведет доходы каждого члена семьи до прожиточного минимума.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, новый базовый закон, который сейчас проходит Совет Федерации после Государственной Думы, прежде всего дает какие-то дополнительные гарантии самозанятым и индивидуальным предпринимателям. А на бирже в «Газпром» или «Лукойл» вакансии бывают, пишет Александр 569. Наверняка бывают вакансии, Александр, но для этого нужно подготовить собственное резюме. Оно должно быть готово к появлению такой вакансии. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, занятость населения в Российской Федерации с точки зрения наших слушателей. Есть официальные данные, согласно которым безработица низкая. Есть сообщения, которые вот в эти минуты появляются среди прочих сообщений. Вот, например, настоящая безработица большая, пишет Игорь. Люди на учете не состоят, а власти знают об этом. В общем, в 8 или 10 раз будет реально до 30-35%. Но, как мы понимаем, всегда у нас от крайности в крайность. Представим себе ситуацию, при которой реальная ситуация по Игорю 30 или 35%. То есть каждый третий взрослый гражданин у нас сейчас безработный. Вы себе сами-то верите в этом смысле. Теперь дальше. Что касается того, как люди состоят или не состоят на учете. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-948, телеграм, говорит МСК-бот. Тут тоже вот эта история. То есть, вообще-то, биржа труда для того, чтобы найти хоть какую-то работу. Ну, если вам действительно не хватает денег. Это ведь не для того, чтобы вам платили все время какие-то деньги, чтобы вы не искали работу. Как кажется, претензия по поводу пособия, которое 2000 рублей, ну, еще раз, это с точки зрения того, кто это заявляет. Я не проверял, сколько конкретно сейчас выплачивают на бирже труда. Возможно, это какая-то другая история. Но все-таки... Это ведь не ради того, чтобы получать какие-то деньги во время отсутствия работы. Это для того, чтобы быстрее найти работу взамен утраченной. Как кажется, именно так это должно работать. В рамках базового закона о занятости населения в Российской Федерации депутаты собираются или уже уточняют понятие занятости, занятых граждан, ну и так далее. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот человеку почти 60... У него была фирма, фирма развалилась, в общем. И что могут на бирже что-то могут предложить ему?
Наверняка что-нибудь могут предложить, но вряд ли будут предлагать новую фирму.
Да, ну это понятно, потому он и сам теперь не пойдет, потому что слишком много там...
Ну, то есть, значит, получается, человеку не нужно искать работу. Ему ведь предлагают помощь в поиске.
Ну, помощь, ну, может быть, какая-то другая работа, может быть.
Ну, как, она и вот. Будет другой, но вы говорите, он же не захочет?
Нет, ну, на фирму я имею в виду. Может быть, какая-то другая работа.
Ну, вот смотрите, тут вот прямо сейчас, пока мы с вами говорим, даже люди пишут нам, что все же хотят фирму, «Газпром» или еще куда-нибудь, а в дворнике никто не хочет.
Ну, в дворнике, понятно, у него высшее образование, в дворнике, конечно...
Да, ну тогда... Нет, ну подождите, но это же история того, что каждый идет на определенные уступки. То есть, если у тебя нет прежней работы, тебе хоть какая-то нужна или вот хоть какая-то не нужна, готов без денег сидеть?
Нет, ну, может быть, более подходящая какая-то может быть работа. Но все-таки не дворник, конечно.
Более подходящая должна быть. Допустим, у нас 30% безработных, это Виталий 618, решил прибросить, так сказать, вот эти предположения другого слушателя Игоря. А что же эти 30% не идут бетон лопатой грузить вместо, к примеру, узбеков или таджиков? Получат, конечно, не миллиарды миллионов, но на хлеб с молоком-то точно хватит, пишет Виталий 618. Но не дворником же, говорит предыдущая слушательница, то есть не бетон же лопатой грузить, переводя это к этой конкретной истории. Александр говорит, в том-то и дело, что какую-то работу предлагают, а высокооплачиваемую сомнительно, особенно тем, кто за 50. Но, Александр, еще раз, мы же как раз говорим о том, что это не служба по предложению высокооплачиваемой работы. Это же служба по предложению любой какой-то работы, которая может предложить вам вариант остаться на плаву. Высокооплачиваемую работу люди получают, как кажется, другими путями. Савелий говорит, ну, наша проблема ровно в том, что у нас слишком много высокообразованных. Виталий говорит, опять же, про фирму. Можно ведь открыть не в московском Тушине, а где-нибудь в Кологриве там фирму открыть. Но это тоже история другая. Это не совсем удобно. Нормально на бетоне получают, у воротничков столько нет, пишет 171-й. Но если нормально получают, и на работе воротничков этого нет, тогда не очень понятно, почему же они не идут работать на бетон. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей 424-й предлагает нам вспомнить категории, как он называет, скрытых безработных, когда человек работает не на полную ставку, числится работающим и получает меньше минимального размера оплаты труда. но при этом все его доходы это меньше минимального размера оплаты труда, и, следовательно, он должен иметь возможность получать какие-то субсидии от властей. Все хотят в «Газпром», это опять 679-й, а в дворнике гордость никому не позволяет. Роман говорит, у нас скорее наоборот, 30% заняты, не безработные, но заняты в гаражной экономике, и для государства вообще-то они безработные. 647-й, места дворников уже все заняты. Это при том, что мы вот в этом же эфире, в эфире радиостанции «Говорит Москва» уже неоднократно говорили о том, насколько заняты места дворников и как сложно на самом деле найти тех, кто эти места займет.
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Александр настаивает, вы говорите, не правы, служба занятости обязана предоставить вакансии, соответственно, стажа и навыков человека, а не в дворнике все подряд. Вот там только не очень понятно, вот эта служба занятости обязана. Она обязана предлагать, а не предоставлять. Обязательство предоставлять вам работу взамен потерянной на том же уровне дохода и занятости, насколько я понимаю, нет. Она обязана предложить вам имеющиеся варианты. Виталий говорит, ну, все-таки это же дело желания, будешь бетон грузить, но если захочешь. А 898, а почему это люди, которые получили образование, на которых потрачены деньги, должны идти в дворники? Не-не-не, они не должны идти, как раз об этом никто не говорит. Мы говорим о том, что им предлагается такой вариант. Не хотят, можно не идти. Тут же другая история. Не хочешь получать эти деньги? Ну, получай какие-то другие. Но тогда, опять же, мы возвращаемся к тому, что, может быть, поэтому люди туда и не идут, потому что они не ожидают получить соответствующее их ожиданием предложения. Понятно, почему не хотят идти на бетон, пишет Игорь из Италии, да, Игорь? Понятно, почему не хотят идти, там же потеть надо, а кому это охота? 7373948. У нас еще одна тема до конца этой получасовки. Речь Путина, когда он сказал, что надо продумать, как обучать детей мигрантов не в ущерб качеству учебы русскоязычных детей. Он встречался с представителями, с членами Совета по правам человека, в том числе вновь назначенными членами, и, среди прочего, сделал вот это заявление, цитата, «Дети мигрантов должны учиться в российских школах, но это не должно приводить к ухудшению условий в школах для российских детей». Глава государства услышал, что по разным оценкам 50% детей приезжих, которые поступают в российские школы, не владеют русским языком. И учителя порой вынуждены использовать карточки, чтобы объяснить им что-то. Так, во всяком случае, говорила одна из участниц этого заседания, а остальные дети при этом ждут, пока педагог пытается донести мысль до ребенка, который не владеет русским языком. А как преподавать, великие и могучие, как иностранные, этому учителей вообще не учат, а главное, за это не платят. В общем, а как возможно в нынешних условиях, вот даже если мы говорим о том, что вот мы теперь представляем проблему, говорим о том, что так не должно быть, надо продумать, но ведь дети-то уже здесь. Это как? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Так как это возможно?
Алло, здравствуйте. Угу. Ну, сейчас, в принципе, уже в Москве не берут во многие школы детей, мигрантов, которые совсем не говорят по-русски. Для них выделяют педагогов, которые приходят на дом к ним, к мигрантам, к детям, и потихонечку их обучают. То есть подтягивают до уровня, скажем, чтобы они могли что-то понимать.
То есть в Москве, в Москве до карточек дело не доходит?
Не доходит. Причем мигранты, они плохо понимают только русский язык и литературу. В математике, в других предметах, в принципе, вот они нормально...
Это неудивительно, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Петр, Москва.
Прошу.
Ну, есть банальное предложение, как в Англии, в Европе, языковые школы отдельные на любой уровень... образование.
Хорошо, если вы говорите, что вы знаете об этой практике. Ну вот хорошо, сегодня, к примеру, перед нами стоит эта проблема. Языковая школа должна быть отдельной. Как долго надо обучать языку?
Пока он не получит определенный уровень, так же, как в английском языке. Есть уровни подготовки, есть уровни
знаний. Как долго? Языка. Ну вот на ваш взгляд, как долго? Пока не это бесконечный период.
Пока не выучит язык...
Ну, то есть, все-таки бесконечный период. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Пока подготовительные, предподготовительные по русскому языку, при этом никто не отменял, пишет 679-й. То есть, все-таки проблемы нет. Все, что нужно сделать, то и нужно сделать. Они сами, пишет Денис 464, сократили школы на русском языке. Вообще, мигранты бывают из разных стран, и поэтому говорить, они сами в 90-е сократили школы, это некое преувеличение. А Виталий говорит, ну это же продолжение темы разгрузки бетона. К нам приехали желающие этим заниматься. Ну вот теперь у них появились дети, и появилась проблема. Анастасия говорит, одноклассница, это про опыт других стран. Одноклассница уехала в США в 90-е, там пошла в обычную школу, при том, что язык практически не знала. И ничего, за полтора года более-менее влилась. И тут, видимо, как раз проблема вот этого, сколько процентов таких людей, которые за полтора года более-менее вливаются в класс. Если там, к примеру, одна такая, как ваша одноклассница в 90-е годы, то это одна история. А если таких от 30 до 50% в классе, то это другая история. Павел Северинец, директор Хорошовской школы в городе Москве. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, сейчас вы работаете все-таки в частной школе, но до этого-то вы работали в общеобразовательных школах государственных. Что вы скажете? Вот Путин говорит, надо продумать, как обучать детей-мигрантов не в ущерб качеству детей русскоязычных. Это возможно? И если да, то как?
Абсолютно согласен с этим вопросом. На самом деле, уже давно работаю в московской системе и учился в Москве, и эту проблему знаю очень хорошо. Помню, когда сам был школьником в 90-е годы, у нас были целые школы, которые состояли из детей, родители которых приехали работать рядом с большими крупными рынками. Это ни для кого не секрет. И, конечно, педагоги там вынуждены были фактически преподавать русский как иностранный и постепенно адаптировать детей. И здесь количество детей, которые в классе находятся, и количество, процент таких ребят по разным причинам, и города разные, и классы, и школы. Поэтому если это большое количество ребят, то мы делаем отдельные классы, переподготавливаем педагогов, русский как иностранный, и постепенно, за счет дополнительных часов, да, даем программу. Вот. Если таких ребят в классах немного, такое тоже бывает, и районы разные, и города у нас тоже разные, соответственно, в рамках дополнительного образования и дополнительных курсов. Из своего опыта как директора мы сталкивались с этими проблемами. Я работал в двух абсолютно разных школах. Одна математическая, физмат, очень сильная. И, конечно, ребят, которые приезжали из сопредельных государств, там было незначительно. Но они были, которые прекрасно знают математику, но не очень хорошо говорят по-русски. Дополнительные занятия, консультации после уроков. Ребята мотивированы, их с удовольствием посещали. Другая школа, находящаяся в одном из районов Москвы, много разных ребят, которые приходили из соседних домов, и мы делали либо групповые занятия, да, где там 3-4 педагога, 3-4 ребенка, педагог с ними занимался на поток, например.
А кто за это платил?
Платит, на самом деле, в бюджете московской школы деньги есть. Они заложены, так называемую, в неурочную деятельность. Вот, и поэтому такие консультации для детей, там, 3-4-5, они есть, да, потому что мы заинтересованы, чтобы наше общество, оно все-таки было, да, более сбалансировано, и мы друг друга понимали, как минимум, потому что мы живем в большом городе. Поэтому деньги на это заложены. Но если проблема сложная и действительно требует корректировки, когда ребенок уже на выпускных классах, да, а он не очень понимает, о чем речь, у него впереди итоговая аттестация, уверен, что это требует и родительского участия за счет индивидуальных консультаций, за счет дополнительного образования платного, которое может быть. Важно построить программу и сделать этот курс максимально эффективным.
Скажите, несколько, буквально пара вопросов, да, потому что у нас всего 2 минуты до новостей. Да. Во-первых, когда вы говорили про отдельные классы, можно ведь и до отдельных школ договориться. Роман 598 пишет, разве это не путь гетто?
Вот, а мы такой путь уже проходили, на самом деле, в Москве. Я вам серьезно говорю, у нас были такие школы вот отдельно. Это путь гетто, это не очень правильно, но если это школа небольшая, да, московские школы сейчас большие, но есть и маленькие школы. Вот, и тогда проще действительно ребят собрать и интенсивно их подготовить. Потом можно же их перераспределить в другие классы, потому что у нас предпрофильное обучение, разные направленности бывают и так далее. В зависимости от прогресса.
То есть это для первичной, так сказать, переподготовки и вливания с последующим, да, распределением. Да. Конечно, хорошо. Конечно. Михаил 437 пишет, а может быть, должны быть подготовительные классы и тесты соответствующие, которые... Такой вступительный экзамен в школу.
Согласен, за границей очень много таких историй. Знаю, ребята уезжают сейчас, к сожалению, с семьями, и они попадают очень многие в подготовительные классы. Это, на самом деле, хороший путь, но для этого нужна методическая рекомендация Министерства просвещения или какого-то регулирующего органа. Потому что вот сделать сейчас сами школы такое не могут. Этот вопрос, конечно, должен быть отработан на уровне государства.
Ну вот Путин говорит, надо продумать, как обучать детей иммигрантов. На ваш взгляд, сколько времени пройдет, прежде чем продумают и хоть какой-то новый порядок заработает?
А вот как сейчас работает Министерство просвещения, мне кажется, что к новому учебному году новый порядок будет.
Угу.
Тем более по поручению президента. Они стали работать очень быстро.
Спасибо. Павел Северинец, директор Хорошовской школы в Москве, частной школы, но человек с опытом работы директором в других московских школах. Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил о том, что дети мигрантов должны учиться в российских школах, но это не должно приводить к ухудшению условий в школах для российских детей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Сегодня почти 17,5 миллионов поездок по Москве уже совершено. 63% это общественный транспорт, поездки на нем. 37% это личный транспорт. Люди потихоньку возвращаются, судя по всему, на личный транспорт, но пока это не произошло в полном объеме. Теперь еще. Что касается пробок, прямо сейчас, значит, 6-бальные пробки по Яндексу. 7 баллов нас ожидают в 6 и в 7 вечера. 2 часа 7-бальные пробок впереди.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. ВЦИОМ назвал долю тех, кто имеет банковские вклады из граждан Российской Федерации. При опросах о наличии сбережений на счетах сообщают до 30% респондентов. Отмечается, что это максимум за 10 лет. В 2013 году так было у 28%, в 2017 у 25%. Это по-прежнему недоверие банкам или по-прежнему отсутствие денег? Первая тема, вторая тема, глава СПЧ. Мы вновь возвращаемся к встрече президента Российской Федерации и членов СПЧ. Глава СПЧ призвал создать институт контроля работы Google. Причем Валерий Фадеев говорит о международном институте, учитывая, что последнее время мы чаще, пожалуй, говорим о том, что наши правила на территории нашей страны важнее, чем международные, то предложение Фадеева вызывает вопросы. Тем более, что он говорит про аналог такой идеи, гражданскую авиацию, где много частных компаний, но все соблюдают именно международные правила. Да какие правила важнее, наши или международные? Разговор об этом минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Во-первых, датский Саксобанк предсказал, разместил свои новые, как это сказать, шокирующие предсказания на новый 2024 год. Это традиция в данном случае среди шокирующих предсказаний Саксобанка. Победа Роберта Кеннеди-младшего на президентских выборах в США, конец капитализма в этой стране, а также покупка Саудовской Аравии франшизы Лиги Чемпионов при цене на нефть $150. Не очень понятно, на чем основаны эти предсказания. Также среди деталей того, что написано сегодня на 2024 год, судя по тому, что пишет, во всяком случае, агентство ТАСС, цитирует эти шокирующие предсказания, о России там не вспоминают. Еще сообщение. Орбан встречается в Париже в четверг с Макроном, то есть Венгрия и Франция. Воздушная тревога впервые за день объявлена в Тель-Авиве и центре Израиля. И ООН только что объявила, что десятилетие с 2011 по 2020 год было в истории Земли самым теплым.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. По прежней теме сообщения Игоря из Италии. Когда я, говорит, с семьей приехал, моя старшая дочь сразу пошла в первый класс, не зная ни одного слова по-итальянски. Язык учила в процессе учебы без дополнительных занятий по языку. Правда, при этом она была единственной иностранкой в школе. В результате к третьему классу, когда к ним пришел новый учитель по итальянскому, он просто не мог определить ее по разговору. Ну, с точки зрения того, иностранка она или нет. Сергей пишет, возвращая нас к новостям с валютной биржи, говорили, что Россия чуть не слезла с нефтяной иглы, только как нефть начала падать, начал падать и рубль. А, в общем, нисколько не слезла. Посмотрим, что ответит на это Центробанк Российской Федерации до конца этого года. Продолжаем следить. Тем временем... По теме денег у нас сегодня другая история. ВЦИОМ назвал долю имеющих граждан России, которые имеют банковские вклады. О наличии сбережений на счетах сообщили 30% респондентов. Исследование ВЦИОМ опубликовано, и в нем отмечается, что это все-таки максимум за последние 10 лет. Раньше еще меньше было. В 2013 году 28%, в 2017 25%. Социологи подчеркивают, что уровень доверия россиян кредитным организациям при этом вырос в 2 раза. Так, во всяком случае, говорят 46% респондентов. Каждый третий вкладчик, правда, при этом опасается за сохранность сбережений. 60% потери денег на счетах не боятся. Итак, 60% потери денег на счетах не боятся, но только 30% при этом имеют банковские вклады. Получается, это все-таки недоверие банкам или отсутствие денег? Владимир Григорьев, финансовый эксперт и кандидат экономических наук. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак,
здравствуйте.
Вот то, что только у каждого третьего есть банковский вклад, это потому, что у людей в большинстве своем нет денег, которые можно было бы в банк положить, или это все-таки недоверие банкам?
Вы знаете, я думаю, что это первый ответ. Это все-таки у большинства россиян нет свободных денег, которые можно разместить в банках, потому что я думаю, что уровень недоверия у нас очень существенно снизился. Надо дать должное властям, что с момента появления системы страхования вкладов, а вот уже скоро 20 лет будет, в общем-то, работает она хорошо и качественно, и, в общем-то, проблем не было. Ну, естественно, в пределах той суммы, которую гарантировало государство.
Скажите, но вот буквально несколько минут назад пришли сообщения о том, что депутаты пытаются так или иначе, видимо, увеличить число людей, у которых есть банковские вклады, и придумали вот этот социальный банковский вклад в размере до 50 тысяч. На ваш взгляд, это увеличит долю тех, у кого есть банковские вклады?
Вы знаете, я думаю, что это никак не увеличит, по той простой причине, что для большинства россиян 50 тысяч вот свободные деньги, которые можно от себя оторвать и положить в банк, это очень большая сумма. Но если у нас примерно средняя заработная плата составляет там порядка 70 небольшим тысяч рублей по итогам вот 8 месяцев этого года, ну, понятно, это средняя температура по больнице. Кто-то получает больше, кто-то получает меньше. Ну, вы понимаете, при такой средней заработной плате и стоимости жизни, которая, в общем-то, немала, так, если аккуратно сказать, 50 тысяч, это для большинства довольно приличные деньги, которые человек скорее потратит на что-то действительно необходимое, чем отложит в банк. Ну, по крайней мере, большинство так поступит в силу того, что просто нет возможности там разместить.
А есть какие-то попытки сравнения с другими странами, с подобной, похожей экономической ситуацией, чтобы можно было говорить, вот и там тоже 30%, не больше, деньги держат? Потому что ведь есть, вы знаете, взгляд, что с любой суммы можно было бы по-хорошему откладывать. Пусть 5 копеек, но все-таки в банк, что называется, на черный день. Это делает большинство, просто у нас это делают не в банке, а, что называется, под подушку.
Ну, вы знаете, если ситуация по разным странам очень разная, ну, вот я могу сказать, что если часто как бы в отношении все-таки критерий используются страны с высоким уровнем развития, взять Соединенные Штаты Америки, там тоже есть разные исследования, которые дают разный ответ на этот вопрос. С моей точки зрения, то есть того, что я читал, наиболее квалифицированное и убедительное это исследование Forbes. Они в начале этого года, в марте примерно, как раз когда вот была история с банками США, которые, помните, несколько банков профнули. Вот, по их оценке, порядка 48% американцев имеют банковские вклады. Не счета в банках, а именно банковские вклады. И, кроме того, они это объясняли, эту цифру, считаю, небольшой, а она намного больше нашей, объясняли тем, что рост банковских ставок не достаточно быстро следует за поднятием ключевой ставки ФРС, и постепенно число вкладчиков увеличится. Ну, вот в качестве сравнения можно такой пример привести. Вот. Вообще, конечно, ну, нормальная ситуация, когда ну, хотя бы больше половины населения имеет вклады в банки. То есть, соответственно, это говорит и об уровне социально-экономического благополучия граждан, это раз. И второе, это и для государства тоже хорошо, для его экономики, потому что увеличивается количество денег, которые в этой самой экономике могут быть инвестированы.
Но получается, что люди даже при этом, при всем, лучше под подушку.
Ну, и все-таки я думаю, что таких людей очень мало реально сейчас. Я думаю, таких людей очень мало, что все-таки вот это вот... вы имеете под подушку кого? Нас или американцев?
Ну, наши, конечно.
Вот. Ну, вы знаете, я думаю, что у большинства вот тех 70%, которые не имеют банковских вкладов, я думаю, что у минимума...
Даже под подушкой ничего нет.
Подушка, да. Ну, может быть, какие-то совсем небольшие суммы, но вы понимаете, банковский вклад, на котором 5000 рублей, ну, в общем-то, мы понимаем, да, это же просто не банковский... Конечно, это банковский вклад, но с точки зрения оценки экономической, понятно, что это совсем такая скромная сумма, которую там за неделю даже быстрее человек потратит.
Спасибо. Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий опять, зачем нести деньги в банк? Еще какой-то вот налог собираются взимать со вкладов. А зачем эти заморочки? Плюс положил ты там вклад в долларах в стране, какой-нибудь форс-мажор, и тебе твои кровные доллары не отдадут, отдадут какие-то нарезанные рубли, не более определенные суммы. Зачем это все? Можно купить золото. Мы, все-таки мы про разное говорим, вы же тоже понимаете, да? Когда говорят о взимании налога с вкладов, речь идет про взимание налога с сумм, которые более чем 150 тысяч процентов только за год. Представляете? То есть это достаточно существенные суммы. Тогда надо понимать, что мы должны бы говорить, что у большинства граждан вклад, банковские вклады примерно на 2 миллиона рублей. Держу деньги на вкладе, вот пишет 968-й, как на копилке, и 5 тысяч рублей имею в месяц. Стараюсь откладывать даже по минимуму, под подушкой держать не мое. Власти гарантируют полное покрытие счета 250 тысяч долларов, и сейчас 5% в банке получает. Это Боб из Штатов нам пишет, как там. У нас тоже есть гарантии, и есть, в общем, какой-то гарантированный процент, но, как мы понимаем, этот процент как минимум чуть ниже, чем инфляция, которую мы наблюдаем официальная. Ну, а покрытие счета, видимо, не такое, как в Штатах. Ну, то есть точно не 250 тысяч рублей. Александр 569. Какой банк? На Новый год на стол бы чего купить? А подарки? В общем, класть нечего. Но это опять, еще раз, это как раз разговор о том, что люди тратят деньги по-разному. Кто-то говорит о том, что даже когда у тебя нечего класть или на Новый год на стол бы чего купить, это разговор о том, что конкретно ты покупаешь на Новый год. Ну вот чего-то можно не купить, а как раз наоборот отложить в банк. 612-й, кстати, с этим согласен, видимо, но продолжает. Лучше под подушкой все-таки. А вот почему лучше, это вопрос. Грустно, что 59 тысяч – это серьезная сумма. Я 4 средних заработка держу на счету для спокойствия, пишет Костя, 873-й. История с налогом на проценты со вкладов напрягает. Не хочется класть, получать проценты, а потом еще оставаться должным государству, пишет Сергей, 424-й. Не очень понятно, как вы останетесь должным государству, так как нам описывали, вы должным-то точно не останетесь. Ну и еще раз напоминаю, эта история с налогом, это когда вот тогда мы должны исходить из того, что у большинства уже на банковских вкладах там 2 миллиона рублей, а вот все, что сверху, они как-то напрягаются и уже в банк не откладывают. В США проценты по вкладам минимальны, там акции работают, пишет 630-й. У нас, говорят, тоже акции работают, но не для всех. 674-й говорит, а у меня копить просто не получается. Да и непонятно, зачем.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот это мне нравится. 612 говорит, лучше под подушкой, государство не отнимет. То есть вы не помните историю с 50 и 100-рублевыми купюрами. Ну хорошо, родная подушка никогда не подводила. Вот какое должно быть объяснение, пишет Виталий. Банки, даже советские, ведь не те, бывали случаи, подводили, а подушка-то никогда. Да нет, вот видите, подушка вместе с государством, они вкупе, когда работали, бывало и подводила. Ну вот еще раз помню, напомню про обмен денег, который вот тогда, когда это была история с 50 и 100-рублевыми купюрами. Это был не первый опыт в жизни советских и российских граждан. Еще одна история. Глава СПЧ, мы возвращаемся к встрече Владимира Путина и членов Совета по правам человека при президенте. Так вот, глава этого СПЧ Валерий Фадеев на этой встрече призвал создать институт контроля работы Google и других транснациональных корпораций. Ну, видимо, информационных прежде всего. Это, говорит, необходимо для безопасности пользователей. Надо, это уже прямая цитата из Фадеева, нужно нужно организовать международный контроль за деятельностью IT-гигантов, и в том числе Google. Алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами. Но прежде надо создать институт. Задача непростая. Здесь будет серьезное сопротивление. Это же частные компании. Вы не можете вмешиваться в работу частных компаний. Но это неправильно. Компании частные, но интернет – общее благо. Так сказал Фадеев. По словам главы совета, он пошел еще дальше. Для того, чтобы объяснить аналог такой идеи гражданской авиации, где много частных компаний, но все соблюдают международные правила. Как кажется, то, что говорит Фадеев, в некотором смысле входит в противоречие к прежним заявлениям. Последние несколько лет ведь у нас говорят, что наши правила важнее, чем международные. Тогда не очень понятно, для чего создавать международный институт контроля работы Google, когда мы же говорим, что мы сами должны это контролировать на территории Российской Федерации. Или как? Или все правильно. А гражданскую авиацию мы же тоже контролируем по международным правилам или по своим. Андрей Яблонский, президент Международной академии цифровых коммуникаций и доцент РУДН. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот это предложение Фадеева создать институт контроля работы Google и других IT-гигантов, как он выразился, как вам?
Честно, на мой взгляд, здравое решение, потому что как бы вопрос в том, что интернет давно перестал быть чем-то маленьким и стал чем-то суперогромным. А влияние крупных мировых корпораций мы видим, как сказывается. Вспомнить историю того же Твиттера и, собственно, что произошло после покупки там Маском и так далее. То, в принципе, какое-то законодательство за интернетом глобальное должно все-таки быть.
Подождите, но вот тут тогда вот нет ли в этом противоречия, учитывая, что последнее время мы только и говорим как о том, что наши правила должны быть на нашей территории первичными по сравнению с международными. И тут говорим, а нет, давайте установим международные правила.
Смотрите, ситуация такая, что если мы говорим про глобальную сеть, для начала хотя бы установить именно международные правила игры, потому что их не существует в принципе. Когда мы говорим про какие-то, скажем так, вещи...
Да, но подождите, но дальше, учитывая предыдущее, что мы говорили, это будет тогда, получается, сложный международный институт, а то нам скажут, мы сейчас создадим международные правила, а вы скажете, что они на вашей территории не действуют.
Вот, конечно, это должна быть сложная структура, под которую бы подписались все. Понятно, что будет много несогласных, которые, конечно же, не согласятся, но обсуждается и витает в облаках эта идея уже достаточно давно. И на сегодняшний момент, на мой взгляд, это вполне здравое решение.
Теперь еще, а как вы будете, ну, если пытаться вообще двигаться в этом направлении, вы уже сказали, что будет много несогласных, следующий же вопрос возникнет, а кто будет признавать те или иные корпорации IT-гигантами, которых надо контролировать?
Слушайте, ну здесь вопрос очень простой. Вопрос количества пользователей, вопрос, соответственно, массивов данных, которыми обладают эти компании, и вопрос влияния на экономику, на мой взгляд.
Тогда еще одно. 520-й возвращает нас к нашим, собственно, историям, которые здесь. У нас же природные ресурсы, про них говорят, что это общее достояние, принадлежать они должны всем. Он не написал, но явно намекает на то, что а ведь не всем принадлежат на самом деле.
Слушайте, ну это немножко разные вещи. То есть одно дело собственность компании, другое дело некий правовой статус в сети с точки зрения того, каким законам компания подчиняется. На сегодняшний момент, когда мы говорим вообще про интернет, действительно очень много разрозненных законов в разных странах, и у нас нет единого какого-то интернет-законодательства, которому подчинялась глобальная сеть в целом. То есть какой-то свод правил, которым бы подчинялись в принципе все. Понятно, что дальше будут, конечно, локальные правила в каждой стране, без этого никуда, но все-таки единый свод, он нужен.
Не, ну вот смотрите, вот вы говорите, понятно, что дальше будут локальные правила, и тогда смысл международных, которые все равно никто в целом не выполняет, совершенно непонятно.
Я немножко другое веду. Я имею в виду, что международные правила или нормы, там по-разному можно это назвать, они бы регулировали какие-то базисные вещи, связанные там, не знаю, с доступом к информации, с фейковой информацией, опять же-таки с работой искусственного интеллекта. Не будем забывать, что на сегодняшний момент это, наверное, будет такая самая основная история, количество контента, который генерирует искусственный интеллект, становится все больше и больше. И как бы это действительно станет проблемой.
Но любые правила...
В самое ближайшее время.
Да-да-да, но любые правила, надо, для, ну, если их вообще устанавливаете, надо продумывать систему контроля. И вот Михаил 437 уже пишет в этой связи как раз про искусственный интеллект, но контролировать такой массив сможет только искусственный интеллект. Тогда надо придумывать его независимым. И мы заговорим о том, что он должен быть под каким-то международным контролем.
Ну, фактически, да. То есть, ну, то есть это действительно большой вопрос, который, на мой взгляд, надо обсуждать на международном уровне. Как контролировать массив, как контролировать вообще данные. Но пока у нас не будет единого свода правил для, скажем так, интернет крупных, даже не обязательно крупных и небольших серверов, сервисов, единого свода правил, мы ни о чем дальше просто не договоримся никогда в жизни.
Ну вот вы даже в качестве примера вспомнили это слово «фейки», которое в последнее время так часто у нас используется, но мы же понимаем, что есть две стороны. Одна говорит, это фейк, другая говорит, это не фейк. И тогда кто будет принимать решение?
Слушайте, ну, если это фейк, как бы это надо доказать. То есть, если это доказуемый фейк, опять же таки, доказать это можно с помощью различных сервисов, что человек...
Ну, подождите, мы же уже сталкивались с ситуацией, когда в одной стране судебная система признает информацию правильной, а в другой стране система признает это фейком.
Опять же таки, тут вопрос, как, если договориться на международном уровне, то если будет четкая процедура, прописанная, как считать фейком или не считать фейком, угу. или как оценивать эту информацию, и все подпишут условно этот документ, это уже будет нести какую-то там условно юридическую значимость.
Но все должны не условно, а реально подписать. Виталий пишет, мы тут рутуб-то не можем раскрутить. Говорю.
Ну, слушайте, как бы это немножко другая история, все-таки, мне кажется, не совсем по этой теме.
Но вы как расцениваете перспективы подобного рода договора?
Я считаю, что это очень сложный документ, который, если он действительно очень нужен, но вероятность подписания его в ближайшее время, ну, на мой взгляд, крайне мала.
Спасибо. Андрей Яблонских, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН, был с нами на прямой связи. Вася 481. Мы говорим про искусственный интеллект или про набор программ? Мы говорим про набор слов, насколько я понимаю. Некие правила должны работать, некий институт контроля, который будет руководствоваться неким сводом правил. Человек, пишет Вася, еще не создал искусственный интеллект в широком понимании, чтобы тот интеллект был адаптивный. Но мы пока говорим не про искусственный интеллект, как я понимаю, а про некий человеческий или межгосударственный институт. 592-й. А слушал ли Фадеев вражеские голоса, когда был юношей в Советском Союзе? Многие этим хвалились. И что это меняет? Дальше. Виталий про РУТУП написал, а тут целый... Короче, РУТУП не можем раскрутить, а тут крупный международный договор почти для 200 стран. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо большое за тему «Искусственный интеллект». Мое мнение такое, что как только звучит фраза «международные договоренности», все, сразу же это не работает. Мы с вами видели, и вы правы, никакие международные договоренности не работают. Искусственный интеллект, безусловно, нужен. Это приоритетное, на мой взгляд, направление. И мы в России должны делать свой искусственный интеллект, самостоятельно его
где, контролировать. Вот всегда, когда говорят «это опять, вот и это тоже мы должны делать свое», у меня всегда один вопрос. Где граница? Ну, не бывает натурального хозяйства в 21 веке.
Границы только там, где мы сами их себе определяем, где определяет наше государство.
Подождите, но рано или поздно наше определение войдет в противоречие с определением кого-то другого. Мы живем не в абсолютно... кроме нас есть какие-то другие государства.
Вы правы. Это, безусловно, случится. И нужно делать таким искусственный интеллект, который бы смог не только нас защитить, но еще и предупредить все эти случаи. То есть контролировать должны мы внутри нашей страны самостоятельно.
Все равно не понял, как это сделать на практике, но идея понятна. 965-й, нужно больше правил. Но как в том смысле, что ну, чем больше правил, тем сложнее понять, нарушены ли они? Или что вы имели в виду? 7373948, телефон прямого эфира. 592-й какие-то странные вещи пишет. Фадееву угрожают гнилые сети теплоснабжения холодной и горячей воды, которые низводят качество этих ресурсов и жизни людей в Российской Федерации. Не очень понятно. 7373948. Будьте любезны, я попрошу, 561 сейчас нам прислал сообщение, мы его забаним, потому что у нас есть определенные правила. Не-не-не, это среди смс-сообщений. У нас есть определенные правила, поэтому если вы используете некорректную лексику, то, соответственно, мы вынуждены банить вас. Забавно, сначала выйти из большинства международных организаций, пишет Роман 599, а потом выкатить на обсуждение тему мирового масштаба. То есть Роман 598 тоже видит определенные вопросы в связи с этой инициативой Валерия Фадеева. 123 тоже пишет, ну Россия же слезла с игры международных правил. Ну да, но предлагает устанавливать свои международные правила. Глава СПЧ, напомню, призвал...
Запрос на справедливость.
Запрос на справедливость, соответственно, Юрий Оболонский.
Я считаю, что это прежде всего реклама насилия и зверств, которые
были тогда. Да, но это был вопрос все-таки, что выберут наши слушатели. Смотрите, какой результат, вот что получилось в результате голосования. 50% даже не начинали смотреть сериал, самый популярный ответ в нашем голосовании. 26% собираются посмотреть, только 22% смотрят сериал, 2% начали, но бросили. А на второй вопрос вот как ответили люди. Самый популярный ответ, чем объяснить скандал вокруг фильма, 66% люди ищут повод что-нибудь запретить. Второй по популярности ответ, 17%, в нем героизация преступности, фильм плохой. Юрий Оболонский, Павел Скринчук, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.